Глава 10. Долина речного креста. Из куцого подростка к началу лета Лобик превратился в порядочного медведя, но выглядел несколько худоватым. Это и понятно. Какая такая пища зимой и весной? Ни ягод, ни орехов, так, корешки, личинки, трава, да изредка мелкой поживы, вроде браконьерского рюкзака или хлебных сухарей. Бока у него запали. Охотиться за более слабыми животными он не умел и не мог. В этом было повинно его воспитание. Примерно к тому же времени окончательно определились границы его владений. Лобик не раз обходил склоны гор между двумя речками и нигде не встретил следов другого медведя, а чтобы ни у кого не оставалось сомнения, чьи здесь угодья, он много раз, испытывая при этом скорее потребность почесать живот, чем сделать отметину, все же вытягивался во весь рост около какого-нибудь заметного граба или бука, даже на цыпочки становился и, пока чесал брюхо, цепкими когтями своими делал глубокие царапины на коре по 4-5 шрамов с каждой стороны дерева. Они приходились на уровне среднего человеческого роста. Отходя в сторону, Лобик не без уважения к себе оглядывал эти царапины. Так он предупреждал пришельцев, что здесь не бесхозные леса, а его, Лобика, охотничьи угодья. Правда, медвежьи отметины мало кому попадались на глаза, но однажды их увидел зоолог Котенко и сделал приятную для себя запись. До сих пор в этих местах медведь не встречался. С новосельем вас, Топтыгин! Когда у Скалистого люди прочесывали леса в надежде отыскать Козинского, Лобик забеспокоился. Он ощущал не страх, а неудобство, какое бывает, если попадешь после привычного одиночества в большое общежитие. Раздосадованный вторжением, Лобик долго колесил с увала на увал и, в конце концов, снова заявился на то памятное место, где попробовал вкусное мясо и ужасную жидкость. Тут были новости. Разбитая банка и отчетливый запах архиза. Лобик изучил осколки, покатал уцелевшие банки, но так и не догадался их открыть. Попробовал лапой, попробовал на зуб. Твердо и скользко. Неудачно. Можно бы и бросить бесполезные занятия, но уходить ему тоже не хотелось. Он провел среди банок ночь и еще почти день, тот самый день, когда с пастбища Абага пошел вниз караван лошадей с турами. Стояли последние дни июня. Золотое время самых долгих дней и очень коротких ночей. На лугах трава вымахала выше колен и от ярких цветов рябило в глазах. Когда вьючные лошади лесников миновали луга и начали спуск через лес на границе заповедника, Саша сжалился над архизом и спустил его. Здесь уже не запретная зона. Овчар еще некоторое время шел сзади, как бы привыкнув к неволе, но когда Саша сказал «порезвись», ожил, обогнал караван и умчался в лес. Бестолковая беготня ему быстро надоела, он вспомнил, что где-то поблизости недавно отыскал лакомую банку. Архиз постоял, ориентируясь, потом сделал круг и вскоре почуял не запах банок, а запах Лобика. Тогда он пошел прямо на этот запах. Лобик мирно дремал, когда овчар подкрался против ветра и прыгнул через него. Как ни внезапно была дружеская атака, Лобик все же успел огрызнуться и клацнуть зубами вслед архизу. Он вскочил, и минуту или две они гонялись друг за другом, одинаково обрадованной встречей. Затем архиз остановился перед банкой. Лобик заворчал: «Мое!» Архиз покатил банку, подталкивая ее носом. Лобик с интересом следил, что будет дальше. Не желая оставаться в роли наблюдателя, он тоже поддал лапой другую банку, Она покатилась немного, и тут у Архиза произошло то самое, что и в первый раз. Банка разбилась. Запах мяса просто свел медведя с ума. Он бросился к лакомой поживе, но Архиз заворчал куда более грозно, чем когда-то у детского корыта, и Лобик благоразумно отступил. Наконец и ему повезло. Обеими лапами он поднял другую банку, встал на дыбы и выпустил ее. Раздался глухой стук. Запахло мясом. Лобик повел желтыми глазами на Архиза, но тот лишь коротко оглянулся и от своей банки не отошел. Теперь, значит, кто скорей? На мшистых камнях лежали еще две банки. Лобик подошел к ним уже со знанием дела. Поднял, даже подшвырнул. Зазвенели осколки. Подбежал Архиз. Почти сытый медведь спокойно уступил ему место, а сам повторил операцию с последней банкой и принялся за нее. Покончив с едой, подобревшие, ленивые, они легли так близко, что могли достать друг друга носами, подремали самую малость. Потом овчар поднялся и пошел. Лобик за ним. Когда Архиз побежал, вспомнив, как далеко ушли теперь лошади, медведь не отстал. Ловцы туров сделали привал, чтобы дать коням передышку. Сняли клетки, нарвали туром травы, кони с отпущенными подпругами разошлись по поляне. Архиз выскочил из кустов, отряхнулся и лег рядом с Сашей. Лошади только глаза скосили на овчара, уже привыкли. Но в следующее мгновение они захрапели и шарахнулись в сторону, и туры перестали жевать, беспокойно забили копытами по тесным клеткам. Старшой снял винтовку. «Не как медведь близко», — сказал он и встал, но Саша уже догадался, кого мог привести за собой Архиз. «Положи ружье», — тихо произнес он, — «если и медведь, то мой. Какой еще твой?» «Потом, потом, ребят, я сейчас». Он взял Архиза за ошейник и вошел в кусты. Ну, конечно. Отступая задом, перед ним возник Лобик. Он с интересом следил за Сашей. Ушки его торчали упруго и стойко, вырез отчетливо просвечивал. Саша прошел в пяти шагах от него, словно и не заметил, а потом сел, не отпуская Архиза. И тогда Лобик, успокоенный позой Саши, отсутствием ружья, видом своего друга-овчара, сделал шаг другой, подошел совсем близко. Черные ноздри его тревожно трепетали. Но стоило Саше протянуть руку, как он отскочил. «Держи!» К морде Лобика полетела конфета. Он нашел ее в траве и стал жевать вместе с бумажкой. Облизнувшись, потянулся еще. Саша держал вторую коровку в протянутой ладони до тех пор, пока Лобик не осмелился взять ее прямо с руки. Медведь скусил половину, зачавкал, довольный, а когда брал вторую половинку, почувствовал на своей шее ладонь человека, но не отпрянул, а лег на живот мордой к Саше и стал слушать, что он такое говорит. Вот так их и увидел старший лесник, выглянув из-за кустов овчара, медведя, Сашу с рукой на медвежьей шее. Рот у лесника раскрылся от удивления. Наверное, он все-таки неудачно шевельнулся в кустах. Лобик живо скосил в сторону желтые глаза, поднялся, боком ушел в сторону. — Иди и ты. — Погуляйте, — Саша похлопал Архиза по спине. «Колдун ты, что ли?» — спросил лесник у Саши, оглядывая его с каким-то смешанным чувством удивления и почтительности. «Просто к дикарям надо подходить. Без камня за пазухой, смеясь, — сказал Саша. Они понимают не хуже нас и помнят добро. Никакого колдовства». Он мог бы рассказать своим спутникам немало интересного на этот счет, даже поучительного, о чем сам узнавал от зоолога Котенко. Разве вся прошлая история человечества не свидетельствует о дружбе людей с животными? Собака, вероятно, первое дикое животное, прирученное, а потом измененное человеком. О собаке Брэм пишет, что ей недостает только дара слова, чтобы быть человеком. Ни об одном животном не существует столько рассказов, доказывающих ее понятливость, память, рассудительность, дар воображения и даже чисто нравственные качества, каковы верность, нежность, благодарность, бдительность, любовь к своему господину, терпеливое отношение к его детям и яростная ненависть к его врагам. Когда человек был слаб, а окружающий мир враждебен ему, собака со своим острым чутьем, ловкостью и силой сохранила тысячи жизней, спасла от голода целые племена и проявляла бесконечную жертвенность, охраняя людей от хищников. Да только ли собака? Приручив лошадь, люди сумели быстрее расселиться по всему лику земли и познать материки в десятки раз скорее, чем если бы пользовались только своими слабыми ногами. Приучив верблюда, они проникли в пустыни и отыскали благодатные оазисы среди песков. Осел и лама помогли человеку узнать, что такое горы, а покорив перевалы, проникнуть в еще неизведанные края. До сих пор северные олени обеспечивают жизнь племен и народов у полярного круга, а прирученный слон выполняет самую тяжелую работу на юге азиатского материка. Оседлая жизнь человечества, этот непременный фундамент всякой развивающейся культуры, стала возможной лишь после приручения коз, буйвола, потомков дикого кабана и опять же лошадей, позволивших перейти к обширному земледелию. Взаимная выгода, а нередко и жестокая властность человека способствовали приручению животных. Никого не удивляла эта многовековая дружба разумных существ с их менее развитыми собратьями. И только когда человек, осилив многие явления природы и одолев таинственные законы бытия, шагнул далеко вперед по пути цивилизации, вдруг расширилась пропасть между людьми и дикими животными. Весь мир животных в представлении наиболее воинственной части человечества сделался либо объектом отвлеченного изучения, либо предметом совершенно уж нелепой в наш век страсти — охоты. Всякое сближение человека с диким зверем постепенно становилось явлением редким, из ряда вон выходящим, и если проявлялось как-нибудь, то удивленным разговорам и сложным догадкам не было конца. Именно такое удивление проявил и лесник, подсмотрев необычную сцену Сашу рядом со смирным медведем и еще более ручным полуволком Архизом. А Саша еще сказал: «Подожди, вот встретим как-нибудь третьего нашего воспитанника, олененка, и ты увидишь почти невозможное, как играют и дружат собака, олень и медведь, и как все они видят в человеке своего друга». «И защитника», — вставил Лысенко. Саша Молчанов посмотрел на него с признательностью. Погода опять внезапно и резко изменилась. Как это часто случается, над горами столкнулись два атмосферных фронта, теплый и влажный со стороны Черного моря и сухой, холодный, пришедший с севера. На этот раз циклон принес особенно неприятные сюрпризы. Саша Молчанов пробыл дома всего одни сутки, и вдруг приехал Котенко. Большой, шумный и озабоченный зоолог ввалился в дом, и Лена Кузьминична захлопотала, но он тут же прервал ее гостеприимные хлопоты. «Мы сейчас уходим, дорогая Елена Кузьминична», — заявил он, — «серьезное дело». «Господи, да куда же вы так сразу? Вон и дождик вроде собирается». «Потому и спешим, что дождик. Синоптики предсказали ливни, а это для зверя опасно. Есть в заповеднике такие места, в которых...» Он осекся, чтоб не наговорить лишнее и не испугать Елену Кузьминишну. Только я уж вас прошу, Ростислав Андреевич, будьте осторожны. Саша иной раз голову теряет. Все будет отлично, не беспокойтесь. Как с архизом? Спросил Саша. Котенко несколько секунд размышлял. Наверное, вспомнил Хобика и Медведя, а может быть и Казинского, которого так и не нашли до сих пор. Сказал решительно, возьмем. Прошли полчаса, которые понадобились для скорого обеда, и вот уже архиз в кузове жмется к Саше, а Газик мчит их к горам, укутанным в серые безрадостные облака. По дороге Котенко рассказал, что, по сведениям студентов, работающих за Скалистым, очень много оленей и зубров сбилось над долиной Речного Креста. В случае ненасти стада непременно пойдут в долину, которая после дождей частично затапливается разлившимися реками. Нам нужно помочь оленям и зубрам избежать ловушки. Однажды уже было. Мы потеряли более сотни животных, которые оказались на пятачке среди воды и погибли. Холод и снег наверху заставят их искать укрытие в лесах вдоль рек. Там есть прекрасные места, но есть и очень опасные узкие распадки ущелья. Мы отыщем животных и укажем им путь в безопасный лес. — Так они и послушаются, — усмехнулся Саша. — Наше дело — перекрыть тропы к опасным местам. Послушаются они или нет, увидим. Когда приехали к началу тропы, Саша отстегнул поводок, но архиз не проявил прыти, не обрадовался, только отошел, потоптался вяло и скучно. Верная примета плохой погоды на будущее. Взвалив рюкзаки, зоолог и лесник пошли по сухой еще тропе, рассчитывая подняться повыше и там отыскать одну из дорог, по которой проходят олени на высоту вокруг долины Речного Креста. Пошел редкий дождь. Пришлось натянуть капюшоны. Архиз забежал вперед, принюхался, посмотрел на хозяина. — Видно, друзей почуял, — сказал Саша. — На здоровье. Только бы не убежал далеко. Архиз вынырнул из кустов раз, другой и надолго исчез в лесу. Они шли час или полтора, забираясь все выше. Сделалось совсем пасмурно. Дождь моросил, но редкие капли его крупнели, и вдруг пошел снег. Тяжелый, мокрый, очень неприятный снег. «Начинается», — буркнул Котенко, — «наверху снег, внизу дождь. Прелестная погодка. Слушай, а туристы не пошли еще через перевал, ты не знаешь?» «Только собираются», — сказал Саша и вспомнил сдержанный рассказ матери о Тане. «Да, Таня, видно, скоро она пойдет через перевал. Встретится ли?» «Все. Ночуем здесь». Костер загорелся под пихтой. Натянули полог. От плащей пошел пар. Под пологом уютное тепло. На лес валился снег. Много снега. И это в июне. Лес уснул. Деревья стояли скучные, расслабленно опустив ветки. На них скапливалась тяжелая белизна. Снег шуршал, сваливаясь. Все вокруг побелело, снег шел тяжелый, мокрый, он уже не успевал таять. Зима покрыла кусты, листву, траву на полянах. Это сочетание зеленого и белого в природе, июньский снегопад, заполнивший воздух и притащивший в лето запахи зимы, воспринимался поначалу просто как неуместная шутка циклона, но холод-то был всамделишный. Изо рта шел пар, и шутка получалась сердитой, даже опасной. «Не было печали», — тихо пробормотал Котенко, и Саша увидел, как он поднес фонарик к часам на руке. «Сколько?» «Без пяти четыре». «Ты че не спишь?» «Выспался. Скоро светать начнет. Сразу пойдем, как тропу увидим. Неизвестно, сколько он будет идти». Архиза так и нет. Найдется. Наверное, со своими приятелями ночует. Зоолог вылез из мешка, развел туда-сюда руками, размялся. Костер разгорелся, навес прогнулся от тяжести снега, отпотел. Котенко стряхнул, снег повесил котелок с чаем. Они не стали бриться, наскоро поели и пошли краем леса, не выходя на луга, где снега было больше. Тропу определяли только по деревьям, ноги скользили, лес неузнаваемо изменился, как в заколдованном царстве, где не осталось ничего живого. Немного потеплело, подул ветерок и неожиданно пригнал в горы грозовую тучу. В чреве низких и черных облаков погрохотало не страшно, и вдруг полил такой дождь, что пришлось срочно искать убежище. — Ну вот, — пробурчал Котенко, — все эти ручейки покатятся вниз, сольются в новые ручьи, достигнут рек, а там... Надо идти, Саша, иначе мы опоздаем, паводок в долинах начнется завтра. Дождь сделался ровным, тихим, но не переставал. Застегнув капюшоны, они пошли по расползающейся глине вниз, вверх, с увала на увал, молчаливые, занятые только одной мыслью, поточнее выйти к долине. Дважды видели оленей, мокрые, растерянные. Какие-то вялые, они шли впереди людей и, только заметив их, обретали привычную скорость. «Сергеев Гай», — сказал Котенко, указывая на пологую гору в живописном березняке среди лугов. — Пришли. Долина под нами. В дождливом отдалении мелькнула полоска блестящей воды — река. С обеих сторон в нее впадали еще две реки, образуя ясно видимый сверху блестящий, почти правильной формы крест. Котенко сел на большой камень прямо под дождем, достал брезент и, показав Саше место рядом с собой, укрыл его и себя пологом. Вынул из планшетки карту, положил на колени. — Давай разберемся. Вот место слияния рек. Тут справа от креста переправа. А вот самые опасные места. Их два, особо гиблых. К первому выходит и одно, и второе ущелье. В прошлый раз, лет 5 тому назад, здесь была катастрофа, когда вода стала заливать треугольник между протоками. Зубры не пошли на гору через лес, а бросились почему-то в ущелье, а оттуда навстречу им сель. Сель — кратковременные, бурные, грязекаменные горные потоки. Ну и наша задача — не допустить зверя ни в одно, ни в другое ущелье. Устье их почти рядом. И придется тебе, как говорится, стоять там всерьез и упрямо. Я боюсь, что сель и на этот раз возникнет. Такая вода. А вот другое место — остров. И на него идет с Гая узкий перешеек. Сюда кидаются в первую очередь зубры с малолетками. Знают, что здесь пастбище в лесу, но не знают, что остров непременно будет затоплен. Он на стрежне реки, вот в чем беда.